Какой смысл может иметь национализм в современной Европе?
Кто убил рейв?
Возможно ли творческая халтура? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в Праге Ольга Серебряная, по скайпу из Лондона
Кирилл Кобрин.
И со мной в пражской студии моя коллега Александра Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
Сегодня наша первая тема связана с национализмом. Ну, как бы тема не увядающая, но поводом стало блестящее эссе британского поэта венгерского происхождения. Тут сейчас начнутся сложности, собственно, на этих сложностях это эссе и построено, которое появилось эссе в журнале Jewish Quarterly. Автора зовут Джордж Сиртыш, или, если иметь в виду его венгерское происхождение, Джордж Сиртыш. Он с детства живет в Британии, потому что попал туда, когда его родители бежали от последствий разгрома революции 1956 года в Будапеште. Пишет стихи по-английски и много переводит венгерской литературы. В частности, большой популярностью, ну, таким, можно сказать, даже огромным успехом, были его переводы романов Ласло Краснохорка, популярность которого связана, опять же, с огромным успехом фильмов венгерского режиссера Бела Тара, для которых, собственно, Краснохорка и пишет сценарий. Кирилл, почему вы взяли это эссе? Расскажите примерно... Даже давайте не будем касаться вот самого мяса, того, что он там рассказывает. Почему вас вообще заинтересовала эта тема?
Ну, вы знаете, с одной стороны, Центральная Европа – это предмет вообще пристального интереса, не только вот как бы обычного интереса, как другие регионы должны, по идее, у просвещенного человека, я себя, правда, таким не считаю, но все-таки вызывать. Но в последние 10 примерно лет Центральная Европа как... Ну, скажем так, образ жизни, образ мысли, образ истории, если угодно, стал вызывать действительно повышенный интерес. Все стали обсуждать и вникать в подробности крайне запутанного прошлого этого региона, кто, что, где, кто виноват. Это все очень любят обсуждать, да, кто виноват и в чем виноват. А в этом смысле Венгрия, которую я знаю довольно немного, конечно, особенно интригует, особенно, ну, учитывая, естественно, и язык, на котором практически никто, кроме венгров, не может говорить и понимать. Но, тем не менее, на самом деле, вот это эссе Сиртыша на мою, собственно, любимую тему. Формально оно посвящено тому, как формируется венгерский национализм в XIX веке и что из этого осталось сегодня. И он шаг за шагом очень последовательно разоблачает, ну не то что разоблачает, это неправильное слово, это пусть, я не знаю, какие-нибудь бывшие сотрудники КГБ рассуждают на тему разоблачает. Нет, он показывает, как иконами национализма становятся венгерского люди, которые к Венгрии имеют, ну, либо опосредованное отношение, либо вообще никакого отношения не имели до какого-то возраста. Иными словами, он показывает, что венгерский национализм или принадлежность, идентичность к венгерской нации была результатом волевого решения тех или иных людей. И главный герой его – это Шандр Петофи, венгерский поэт, который, по легенде, погиб в бою с русскими войсками в 1849 году во время подавления венгерской революции. Второй – это, конечно же, Ференц Лист. Какая же история венгерская без Ференца Листа? И третий – это другой музыкант, композитор великий Бела Барток. Меня в этой истории больше всего порадовало то, что она в очередной раз подтвердила то, честно говоря, что я и так давно знал. Всегда же приятно как бы утвердиться в собственных мыслях. Как говаривал один из героев Вуди Аллена, все, что наши родители считали полезным, молоко, высшее образование и так далее, оказалось в результате вредным. Так вот, моя любимая идея – это то, что все, что считается как бы исконно, посконно, национальным, да, нашим, зарытым в почву и пропитанным кровью, да, если эту самую метафору разворачивать, все на самом деле изобретено. И изобретено в определенном контексте. И принадлежность по рождению к какому-то народу, к какой-то культуре, к какой-то социальной группе, если тебя не убивают за эту принадлежность сразу, да, то она является, ну, скажем так, плавающей. И это всегда так или иначе предмет выбора. Вот поэтому мне это порадовало.
Ну, я просто поясню, почему там речь идет о Пётофе, о Листе, о Беле Бартоке. Эссе вообще называется «Венгерская рапсодия», и, собственно, Сиртыш показывает с самого начала, что Пётофе по рождению серб или даже словак, это не очень известно, и фамилию свою он взял, фамилия у него была Петрович, и он ее мадьяризировал, то есть сделал из нее Пётофе.
Особенно радует, конечно, фамилия Петрович, венгерского поэта, да, безусловно.
Да, свои первые стихи он публиковал под оригинальной фамилией Петрович, и потом только ее мадьяризировал.
Или Петрович все-таки, может быть.
Ну, может быть и Петрович, я не уверена. А тем более, что мы не знаем, это какой язык, сербский или словацкий. Дальше, Ференц Лист, он, конечно, тоже был никакой не Ференц Лист, а Франц Лист. Он родился в немецкой семье, и по-венгерски он вообще не говорил, и его фамилия тоже мадьяризирована. Это значит, что в венгерском языке, чтобы передать звук «С», используются две буквы «С», «З». Вот, соответственно, если писать по-немецки «лист», то будет читаться «лишт», вот, потому что «С» читается как «ше». Соответственно, вот он вставил эту «З», чтобы показать, что он венгер, но это был самый простой способ показать, что он венгер. Гораздо проще, чем выучить венгерский язык. Ну и, соответственно, Бела Барток родился в городе, который был тогда в Венгрии, сейчас он находится в Румынии, отец у него венгер, мать сербка. В общем, в Будапешт он приехал довольно поздно. Некоторое время жил в Братиславе, которая сейчас вообще является столицей вообще третьего государства. Но ведь эссе Сиртыша, на самом деле, оно же появилось не просто так, оно связано с политическими реалиями. Венгрия переживает, ну, как любят писать в западной прессе, взрыв национализма. Но, правда, в западной прессе в основном отмечают связанную с этим национализмом якобы подъем антисемитской риторики. Вот это в основном то, что волнует как бы западный мир. Но в Венгрии действительно идет вот такое вот мощное... Ну, я бы назвала то, что там происходит, такой... возвращению к какому-то большому имперскому стилю. То есть там возрождаются писатели давно забытые, которые писали примерно в 30-е годы во времена правления регента Хорти. Там стараются всеми силами отказаться от людей, которые принадлежат, ну, как бы вот не к либеральной интеллигенции, а они так, они говорят либералы, но тут же добавляется прилагательное еврейский, но имеется в виду даже не принадлежность к народу, а очень старое разделение, которое присутствует с начала века венгерской культуры между горожанами и деревенщиками. Вот, оно не имеет ничего общего с советским разделением между горожанами и деревенщиками, а оно связано с историей самого мощного в Венгрии литературного журнала «Нюгат», «Запад», в котором вот авторы делились вот на две таких группы – горожане и деревенщики. И вот все горожане были либералами, ориентировались на Запад, писали прозу, связанную как бы вот с какими-то городскими реалиями. Большинство из них действительно были евреи. А деревенщики, соответственно, вот писали про пусту, разведение крупного рогатого скота и прочее, чем славится Венгрия. Так вот, сейчас можно, ну, с полной уверенностью сказать, что в официальном венгерском дискурсе культурном победили деревенщики снова. Хотя, собственно, еще 10-15 лет назад, естественно, на всех позициях, во всех руководящих культурных учреждениях стояли горожане. И, собственно, Сиртыш оспаривает, собственно, вот эту вот традицию и хочет показать, что вот этот весь национальный дискурс на самом деле ни на чем не основывается. Все, что называется венгерским, венгерским не является. И вы, Кирилл, выражаете в вашем эссе какой-то такой скептицизм по поводу того, что это вообще можно кому-либо объяснить.
Ну, вообще никому ничего невозможно объяснить, это известно. Но, скажем так, с моей точки зрения, существует, ну, условно говоря, две позиции, да. Я очень сильно упрощаю, учитывая, что моя сейчас речь будет именно против упрощения. Так вот, есть, строго говоря, две позиции. Одна позиция – это как бы позиция как бы простоты и доходчивости, да. Она исходит из того, что... разговаривать можно только со своими, с теми, кто разделяет твой язык, да? И более того, разговаривать надо исключительно доходчиво, ну, скажем, скорее в стиле распоряжений, публичных речей или учебников, да? Это вот как бы ревнители простоты. В любом случае, они всегда так или иначе оказываются на этой позиции. И люди, которых мы называем националистами, даже при всем моем уважении ко многим из них, в конце концов, они тяготеют к этому, потому что идея национализма, которая пересекается с идеей национальной изолированности, да, это как раз не желание говорить с другими. Это желание говорить только со своими и на своем языке. Есть вторая позиция, более сложная, и это как раз ревнители сложности. Они предполагают несколько наивно, что разговаривать можно со всеми, ну как бы так, чтобы учитывать разнообразие всех тем, с кем ты говоришь. Держать в уме огромное количество обстоятельств, факторов, так сказать, особенностей как бы других языков, других людей и прочее, прочее, прочее. А классический высокий либерализм, не нынешняя как бы вот эта игрушка, которая как бы как раз упрощает все, да, а классический либерализм исходил из этой сложности, из возможности многоязычного мира, многоголосого мира, в котором каждый голос будет услышан и понят. По крайней мере, не понят, а будет иметь, ну, право на то, чтобы быть понятым.
Действительно, но это потому, что либерализм исходил из универсальности разума, потому что предполагалось, что все это многоголосие можно перевести на язык разума.
Вот я об этом и веду разговор. Вот как раз в конце концов Сиртыш, конечно же, принадлежит ко второй традиции. И, между прочим, то, за что все любят сейчас Центральную Европу, несмотря на ее катастрофическую историю в 20 веке, да, это за сложность, за то, что там, в этом регионе, жили сейчас, я думаю, что Саша со мной согласится, к сожалению, уже не живут такое количество разнообразных людей, как это было раньше, которые говорили на своих языках. И вот эти все странные топологические и этимологические приключения Листа, Пётофи и Бартока, они только это подтверждают, да? Вот это был огромный мир, в котором все было очень сложно, запутано, но он существовал, и он говорил. И в конце концов стало ясно, что в 20 веке, кажется, с культурной точки зрения, это был самый продуктивный регион мира. И Сиртыш... Я полностью, ну, как бы эмоционально разделяю его позицию. Я, конечно, тоже хотел бы, чтобы мир был устроен так. Но есть еще одна, третья позиция за пределами простоты и сложности. Она исходит из глубокого скептицизма в отношении человеческой натуры вообще. То есть наивному довольно-таки представлению о том, что человек изначально хорош, и поэтому он хочет вот это все в разнообразии сложности и так далее, противостоит другая позиция, которая говорит, ну, ребята, ну, успокойтесь, ну, человек не добр, человек вот такой, какой он есть, и он не будет, не хочет этим заниматься, отчего у нас случается серьезная меланхолия. Вот эту позицию я как раз противопоставил.
Я бы хотела еще добавить, что Кирилл говорит в своем эссе о том, что принадлежность к нации — это бессознательный выбор. И, конечно, существует и сознательный выбор, но вот в данном случае он подчеркивает эту бессознательность. Я еще хочу сказать, что, конечно, то, что произошло с Листом и с Пётифи, это произошло, в общем-то, давно, это произошло еще в позапрошлом веке, но подобные вещи случались, в общем-то, и в конце 20 века. Вот я, например, тоже, можно сказать, размышляла над тем, кем я являюсь. Но это связано с распадом Советского Союза.
Ну, давайте вот мы поясним, что Саша родилась в Киеве и жила в Киеве.
Да-да, ну, я, в общем, я сейчас это объясню. Я связываю это именно с вот этим бессознательным выбором. После распада Советского Союза я, живя в Киеве, собственно, наблюдала за тем, как возвращался украинский язык, и, естественно, вот эти вот националистические или патриотические вещи, они были тогда везде, в прессе, на телевидении и так далее. Это был основной дискурс, который велся тогда на Украине. И, в общем-то, мое превращение, собственно, из подростка в взрослого человека, оно проходило вот на фоне вот этого вот обсуждения. И я себя начала считать действительно украинкой, патриоткой. Я действительно вот впитала в себя все вот эти, можно даже сказать, отчасти и националистические идеи, которые тогда превалировали. Особенно это касалось, конечно же, того, что Украина обрела независимость, и ей нужно было найти какой-то центр, на который можно было опереться, поскольку Советского Союза уже не было, но Украина как бы обрела эту независимость, и нужно было, значит, от России немного отходить, и нужно было действительно найти опору в языке, и вот, в общем-то, и в поиске, собственно говоря, патриотов, и вот, вот в этом всем я себя начала считать украинкой. И вот это сомнение у меня закралось уже после того, как я, в общем-то, уехала из Украины и переехала в Чехию. Я начала действительно размышлять на тему вообще, кто я есть. И оказалось, что в моей крови украинской крови нет. И здесь в случае с Листа, да, он наоборот, у него тоже не было крови, но он все равно подчеркивал происхождение свое венгерское, а у меня произошло наоборот. То есть я поняла, что я, собственно говоря, не принадлежу к украинской нации как таковой. И вот этот бессознательный выбор мне, в принципе, очень понравился, что Кирилл подчеркнул его, поскольку действительно не всегда, я думаю, что нынешние венгерские националисты, они действительно не задумываются о том, кого они берут на щит и какие они используют аргументы для того, чтобы подчеркнуть вот эту свою национальную особенность и так далее, ну, в общем-то, он присутствует до сих пор, этот бессознательный выбор.
Ну вот смотрите, тут и тоже интересно, не только, ну, естественно, и не столько на самом деле венгерские националисты, которые выглядят как, ну, абсолютные миляги по сравнению с националистами в других больших странах, да? Вот. Ну, это правда. Ну, подумаешь, деревенщики, ну, тоже мне, да? А что такое венгерские деревенщики по сравнению с Никитой Михалковым? Ну, просто вы же понимаете, ничего. Так вот, здесь вот что интересно. Вот возьмем, условно говоря, да, русских патриотов, да, или там государственников, или как угодно их назовите. Ну, какие имена, если это культурные люди, среди них много довольно культурных людей, по крайней мере, начитанных, какими именами они обычно, так сказать, жонглируют, да? Вот. Ну, Пушкин опустим, да, хорошо. Но вот тут интересная очень фигура является Тютчев. Очень же любит Тютчева, да, и особенно цитировать...
Да, он был такой государственник, всю жизнь служил нет, на суд.
Он был государственник, нет, а там интересно, понимаете, я не специалист, конечно, в жизни и творчестве Тютчева, но что-то читал, да. А понятно, что в основном они любят цитировать ту часть его поэзии, ту часть его стихов, которые Бродский, кажется, назвал шинельными стихами, да, вслед за, видимо, Вяземским, если я не ошибаюсь, да, но тут я могу ошибаться, правда. Меня поправят, я уверен совершенно, филологи. Но тут же вот что интересно. Дело в том, что Тютчев испытывал, насколько я понимаю, вообще брезгливое отвращение ко всему русскому. Он действительно был убежденный монархист и, что называется, махровый реакционер.
Но для этого не надо любить Россию.
В том-то и дело. Он же просто от отчаяния, ну, от отчаяния, от глубокого скепсиса в отношении как бы русского народа исповедовал вот эти взгляды. Он просто считал совершенно убежденно, что с этими людьми и этих людей можно, ими можно управлять только вот так, им нельзя давать волю. Понимаете, это не результат как бы какого-то восхищения русским народом или, не знаю, русской нацией, хотя такого понятия тогда не было и прочее. Это, как и очень многие консервативные, ультраконсервативные движения XIX века, они все гнездятся в глубоком скепсисе в самой человеческой природе. И вот эту вещь националисты нынешние, которые поднимают на щит, да, в частности, Тютчева, они не понимают и не хотят понять. Они воспринимают человеческую природу как, ну, как бы череду неких проклятий, если угодно, или наоборот, доброжелательных проклятий, если такие бывают. Да? То есть, вот, скажем, принадлежность, вот, где родился, там пригодился. Да? В каком народе родился, вот так, извини, будь добр, как бы и живи вот так. Да? Потому что изначально это все хорошо. Следуй хорошему примеру. И это связано, кстати говоря, не только с национализмом. Мы видим прекрасно, как воспроизводится вот это понятие до априорной, скажем так, солидарности, назовем ее так, да, в отношении ведь не только народа или нации, а ведь и каких-то институций тоже, да, вот там человек заканчивает, там, условно говоря, школу КГБ, он и до конца жизни будет считать, что он принадлежит к школе КГБ, сколь бы там, так сказать, ему не рассказывали о том, как КГБ, какая отвратительная организация, или закончил он там, я не знаю, высшую комсомольскую школу.
Ну, давайте приведем позитивный пример, например, МФТИ.
Или МФТИ, да, они вот так и будут до конца дней своих вот как бы встречаться и вспоминать золотые деньки. А, неважно, это, я даже, это не то, что хорошие или плохие примеры, это может быть все что угодно, там МФТИ, я не знаю, МГИМО, 4-е ПТУ имени Бусыгина, или, ну, все что угодно. Но это важно, что вот эта обреченность на воспроизводство определенной модели, которая вам дана до опыта, говоря, так сказать, несколько вычурно, она лежит в основе вообще любого национализма сейчас. Но в XIX веке это же было не так, это были глубоко, я их не защищаю, их нечего защищать от меня, но это были глубоко творческие, изобретательные люди. Чешский национализм изобрели немцы.
Я вот хотела в этой связи сказать, что, например, Венгрия, она является членом Европейского Союза, и вообще удивительно, что эта страна не смотрит в сторону космополитизма, наоборот, не отбрасывает не только Венгрия, ведь национализм в той или иной степени существует даже и в той же Чехии, и особенно вот
в последнее время,
да. Конечно, не в таком объеме, как он существует в Венгрии, но при этом, да, при этом так и есть. И вот, собственно, этот отпор вот этой космополитической модели, он меня очень часто удивляет.
Ну, а что тут удивляться? Это же как бы вполне естественно, потому что люди, космополитизм или, скажем так, приверженность неким ценностям сложности, да, вот в том смысле, как я это говорил, они это воспринимали как, ну, как бы некую обязаловку, которая прилагается, ну, в данном случае, к евросоюзовским деньгам.
Угу.
А когда деньги кончились или все стало не очень хорошо, то, естественно, ну, это примерно как, вот представьте себе, я выражаю по-прежнему глубокий скепсис в отношении человеческой натуры, да, уж простите. Это примерно как, представьте себе группу зэков, да, заключенных. И им говорят, что вот если вы будете себя хорошо вести, ходить в воскресную школу, вас выпустят через год. И они, знаете, становятся такими хорошими, там начинают себя вести, одеваться в какие-то костюмчики, ходить, петь гимны в воскресенье и делать всякие другие вещи. Вот, называть друг друга на «вы», уважать права разнообразных меньшинств. А потом в какой-то момент им говорят: «Извините, но ничего из этого освобождения не выйдет». И тут они как раз начинают. Вот это как раз, эта история, я думаю, происходит со всеми этими странами, не только с ними.
Ну, чтобы закончить, я просто отмечу, ну, вот как бы истины ради, что все-таки мы пользуемся слегка устаревшим понятием человеческой природы, которое уже никто никогда не апеллирует. Но человек по природе не добр и не зол. Да он никакой по природе, на самом
человек,
деле.
Человек человеку бревно, как известно, да, как говорил Ремезов.
Вот. И, конечно, все это можно употреблять только как какие-то такие историко-философские метафоры. Но что-то в этом есть, да, вот в этом примере с зэками, которых уже не отпустят через год. Пришло время для нашей цитаты недели. Вот хороший переход от зэков вот к вот этому.
Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни.
Вот, это был отрывок из некой программы на «Россия-1», и вот, собственно, это высказывание горячее принадлежит Дмитрию Киселёву, который, говорят, телеведущий. Программа была несколько месяцев назад, но популярность вот этот отрывок приобрел буквально на днях в интернете, все его перепащивают, называют «фашизм ТВ» и так далее. Я скептически отношусь к определению «фашизм» в данном случае, потому что вот мне кажется, что вот эти слова как нельзя лучше, Кирилл, иллюстрируют вот пример вот того, что сделают наши гипотетические зэки, когда им скажут: «Нет, мы вас не отпустим».
Ну, Дмитрий Киселёв, насколько я понимаю, я небольшой специалист в истории русского телевидения, но я помню его еще, он мелькал и выглядел таким джентльменом, да, вполне приличным, еще там, я не знаю, лет 10-12 тому назад. Но действительно, да, это вот зэки, которым сказали: все, теперь, ну, как бы, тот договор как бы закончился, можете вести себя естественно. Он ведет себя таким образом, естественным для себя образом, да, вот, так что ничего удивительного.
Собственно, вот эта модель объясняет поведение не только Киселёва, но моего любимого персонажа, петербургской политики Виталия Милонова, который вот был, он совершенным таким демократом и либералом, помогал Галине Старовойтовой, преследовал, как Саша выражается, космополитические цели. А потом вдруг с ним случился такой творческий взрыв, и он породил замечательный документ, вот, который год подряд обсуждаем. Меня в этом ролике заинтересовало вот что. Дело в том, что это было ток-шоу, и там присутствовали гости. И, собственно, ни один из этих гостей ничего не сказал. Ну, или, по крайней мере, это никак... Ну, то есть, может быть, они и говорили, это все порезали, но дело в том, что они не выступили потом ни с каким публичным заявлением о том, что так нельзя, о том, что это уже выходит за грани всего и так далее. Все промолчали. То есть, эта вся новость всплыла случайно. Вот это меня заинтересовало как какой-то такой знак отсутствия общественных рамок, да? То есть я думаю даже, что эти люди, присутствовавшие там, которым это заявление показалось неприемлемым, они как бы ушли в себя, потому что поддерживать какие-то, не знаю, там, моральные рамки, неморальные, ну, как бы рамки приличия, да, теперь можно только исключительно частным образом в России.
Ну, вы знаете, я вот, извините, тут вклинюсь. Во-первых, тут есть несколько уровней, да, и психологических, и социопсихологических, и культурных. Во-первых, если люди пришли вот на вот такого рода программу, да, а на этом канале и на подобных каналах бывают только такого рода программы, да, они уже сознательно как бы, ну, перед тем подписали невидимый договор, да, они участвуют в этом. А если ты участвуешь в этом, да, если ты захотел показаться на Первом канале там 15 минут или 3 секунды, да, в качестве гостя, когда камера по тебе скользнет, значит, изволь вести себя так, как там принято. Это первое.
Второе, а там теперь принято вот так выходить.
Понимаете, тут очень важная вещь. Вот что надо обсуждать. А что там принято? Ведь там не принято словословить Путина, например, да?
Угу.
Там не принято, ну ведь ну нет такого, да, чтобы там, не знаю, в часовой программе все говорили, ах, Путин, ах, такой душка, да, вот, как он читает вслух Пушкина, да, ох, черт возьми, ах, шахматы играет, нет, ну нет же такого, да, надо быть честным и справедливым. А что там происходит, какие там вот рамки, да, или какой там формат? А формат там именно тот, что все как бы расстегиваются и пытаются быть естественными. А естественными для них, как выясняется, это быть хамами. И это, кстати говоря, не только на российском телевидении. Я вот в последнее время сталкивался с такими несколькими ситуациями, когда в присутствии вполне приличных людей какое-то совершенно, ну, не знаю, разнузданное хамло начинает нести какие-то совершенно страшные вещи, а на него так смотрят, ну да, это вот типа там наш там Вася, Ваня или там, я не знаю, Петр, ну просто он в своей стихии. Вот выясняется, что естественным для человека является вот этот бред про, значит, сжигание сердец и закапывание, уж не помню чего, да, костей. Вот это естественно. Ну, и вот если это естественно, тогда, значит, ну, лично я, конечно, исключительно за искусственность, за то, чтобы бить палками все время и заставлять людей, если они не в состоянии вести себя прилично, то, ну, хотя бы окей, ну, пусть они хотя бы внешне ведут себя прилично.
Я бы настаивала, что эта естественность тоже является искусственностью, но...
Мне кажется, что вести какую-то дискуссию с таким человеком просто невозможно, поскольку заранее понятно, что он останется при своем мнении, и, собственно, люди, которые разделяют его точку зрения, тоже останутся при своем мнении. И о том, что это так и есть, свидетельствует вот этот бесконечный поток законов, которые принимаются в отношении геев и подавления, в общем-то, протестов бесконечных. И поэтому мне кажется, что люди, они уже просто действительно перестали верить в какую-то реально настоящую общественную дискуссию, которая могла бы привести к какому-то общему знаменателю, к какому-то консенсусу. То есть просто каждый остается вот со своей точки зрения, и все.
Вы слушаете подкаст «Предмет разговора», его веду я, Ольга Серебряная, по скайпу из Лондона с нами Кирилл Кобрин, и в пражской студии моя коллега Александра Вагнер нас записывает, а потом будет доводить звук до совершенства продюсер Андрей Амочкин. Вторая наша сегодняшняя тема связана с тоже такой довольно грустной вещью, с гибелью целого культурного феномена, или с уходом, который называется рейв. Этой темой занималась на прошлой неделе Саша, и поэтому ей слово.
Я написала такую колонку по поводу... Рейв существует еще в каких-то формах, но он уже умер, если иметь в виду те цели, которые он перед собой ставил, и, ну, даже не цели, а скорее какие-то идеалы, которые у него были в самом начале. И связано это вот с публикацией книги британского музыкального критика Саймона Рейнольдса. Она называется «Угасающая вспышка. Energy Flash». И эта книга переиздана уже во второй раз, и это меня очень сильно удивило, потому что мне уже показалось, что это такой симптом того, что рейверы уже не ходят на вечеринки, а сидят дома и читают книги. Но эти идеалы, которые существовали в субкультуре в этой, они были полностью противоположны вот тому, о чем мы говорили по поводу Венгрии. Это скорее были левые идеи. это был такой идеализм, что музыка способна объединить мир людей разных социальных, не знаю, социального положения, людей разных национальностей, и действительно изначально такое вот идеалистическое представление существовало. Конечно же, потом, когда этот рейв стал распространяться уже более широко, то вступили, значит, деньги уже на сцену, и когда нужно было платить, стало нужно платить за билет, то уже, естественно, нельзя было говорить о каких-то идеях, но изначально, когда, в общем-то, это все движение возникало в США и Великобритании, то в Великобритании появилось такое ответвление от этого основного движения. Оно было связано с тем, что это был андеграунд, и эти люди, которые организовывали эти вечеринки, они, как правило, их организовывали бесплатно и в таких заброшенных зданиях, и на полях, и, в общем-то, с этим связаны и законы, которые были приняты в Великобритании, которые, значит, запретили этим людям эти вот акции. Мне кажется, что смерть вот этих вот идеалов, она, мне кажется, даже важнее, чем смерть самой субкультуры, потому что все-таки рейв — это много жанров музыкальных, и сейчас вот пришедшие на смену рейверам хипстеры, они тоже слушают электронную музыку, то есть нельзя говорить, что она полностью умерла. Просто они ее слушают совершенно по-другому, они уже не танцуют, они просто приходят в клуб, слушают, значит, диджея, и эта музыка уже в меньшей степени танцевальная, но, собственно говоря, электронная музыка сама по себе не умерла. Умерла скорее идея вот этого вот объединения разных людей посредством музыки.
Кирилл, у вас есть мысли по поводу рейва?
Есть. Она как-то, вот эта культура прошла, к сожалению, мимо меня в 90-е годы. И, то есть я много знаю и много слышал и так далее, но я никогда не был на рейвах в силу ряда личных и практических причин. Но тут вот что интересно. С одной стороны, рейв после движения хиппи – это действительно первая была такая большая попытка создать некое поле солидарности, а в случае рейва это поле и физическое поле, да, где это все происходило. Поле солидарности, связанное, ну, как бы с музыкой. Но было огромное отличие между хиппи, как бы, и между рейверами. Хиппи это было глубоко реакционное движение, глубоко консервативное. Не забывайте, что они все были помешаны на идее «назад к природе» и вот всякой такой ерунде, да? Вот. И, естественно, что в условиях городской, ну, как бы уже очень зрелой городской культуры западной, да, хиппи смотрелись такими милыми дурачками, да, ну, вот на них можно посмотреть, потом отвернуться, забыть и так далее. И если ты сам не хиппи, это ко мне не имеет никакого отношения. Это вот это очень важно, да? То есть ты идешь мимо, они там свой peace and love проповедуют, да, там, я не знаю, трясут длинными волосами, курят косяки, и все хорошо. Ты посмотрел, подумал, какие милые, забавные ребята, и идешь дальше по своим делам. Рейв – это совсем другое. Рейв предполагает, что обычный человек может быть там внутри. В этом смысле, конечно, и не говоря о том, что это электронная музыка, и это современная была музыка, да, и это движение было как раз, ну, если не утопическим, то очень крайне современным. И когда мы говорим, Саша, я полностью с вами согласен, когда мы говорим о конце рейва, мы говорим о конце идеи современности вообще, вот на этом уровне, да, поп-культурном уровне. Мы говорим о том, что нынешняя ностальгия по рейву 90-х годов – это ностальгия по тому времени, когда современность, идея современности, идея быть современным была еще актуальна. Что же касается сегодняшних хипстеров, которых я тут изучаю в полевых условиях в районе, где я живу, то это своего рода, это очень милые ребята, и они довольно как бы не глупые на самом деле, и много слушают, и много читают в основном, в отличие от тех же самых хиппи.
И рейверов.
Нет, рейвер – это любой человек. Вот понимаете, особенность рейвера в том, что это может быть любой человек, да? Это может быть арт-критик, а это может быть слесарь, да?
Да, или может... бандит, вот как в случае в России, как там действительно все это начиналось с молодых людей, а потом, значит, пришли бандиты и заняли, собственно, оккупировали все клубы.
Ну, это вообще русская история. Знаете, это вообще описание истории постсоветской России. Начали молодые люди, потом пришли бандиты и все забрали.
Да, трудно назвать учреждение, которое не развивалось последние 20 лет в России именно таким образом. Туда подпадают даже такие вещи, как Всероссийская аттестационная комиссия.
Да, ну все что угодно, да. В общем, постсоветская Россия как сплошной рейв, да. Значит, но хипстеры, возвращаясь к ним, они отличаются вот чем, и это очень интересно. Это абсолютно аутичная культура, ну, субкультура, да. То есть они не могут быть вместе, может быть, справедливо, да, в силу изначально заложенную в идею хипстерства аутичности. То есть они встречаются, у них там, бывает, обсуждают и так далее, но они как бы не составляют толпы. Толпа, crowd, да, не в плохом русском значении слова толпа, да, а в английском значении английского слова crowd. Там вот эти отрицательные коннотации, они почти, да, вот там IT-crowd, например, uh-huh. да.
Я хочу еще добавить, мне кажется, что, собственно, это такая вот крайняя форма индивидуализма, поскольку рейв уже был, сам процесс вот этого танца, он же был индивидуальный, то есть это был один человек, который танцевал. Раньше до этого танцевали парами. И вот, значит, или на дискотеках там, значит, медленные танцы. Вот пришел рейв, человек стал танцевать один.
Ну, а хипстеры это еще уже... Еще слово «танцевать», оно приобрело несколько такое, приобрело размытый смысл.
Ну, вот. Слушайте, давайте...
А хипстеры это уже крайняя форма. Мне кажется, индивидуализм.
Безусловно. Конечно, они, так сказать, рабски придерживаются, так сказать, условностей тому, как надо одеваться, да, и прочее. Но хипстеризм, вот тема отличается, если это не надуманный хипстеризм, да, это тем, что это такие, знаете ли, аутичные, по идее, растерянные люди, которые, ну, этимология слова «хипстер», да, «to hip». Тот, кто врубается, да, быстро врубается. Я даже придумал русский перевод слова «хипстер». Знаете, как это будет? «Врубадзе».
Ну...
Вот. Но он врубается не во все. Он врубается только вот в те вещи, в которые надо врубаться. А эти вещи находятся, ну, где-то там немножко в музыке, немножко в кино, немножко в литературе, немножко в том, как надо одеваться. Сейчас это очень актуально в том, что надо есть и прочее. И вы знаете, там, где они врубаются, они ведь как бы очень эффективны. Вот здесь, в районе, где я живу, тут довольно много заведений, которые открыты хипстерами. Более того, здесь вот Восточный Лондон переживает революцию микропивоварен, да? Почти все из них открыты хипстерами и хипстерскими компаниями. И они процветают. То есть эти люди умеют работать и рассчитывать, но они любят и умеют работать и рассчитывать именно там, где они считают, что это нужно делать. То есть там, где они врубадзе. И вы знаете, я не могу ничего сказать против такого подхода.
Пришло время для второй цитаты недели, и она такая тоже вполне музыкальная.
Целую ночь соловей пел печальное в темных овалах стояла вода. Боже, какие мы были навальные, как же мы молоды были тогда. Боже, какие мы были навальные, как же мы молоды были тогда.
Ну вот автор этого прекрасного музыкального отрывка, его зовут Геннадий Смирнов, он петербургский актер. Меня настолько потрясла пошлость вот этого всего, что я решила, ну, как бы вот завершить этой цитатой разговор о гибели рейва и о рождении хипстерства, потому что вот этот романс, причем важно, что это самый известный романс, вот самый такой вот, можно сказать, единственный романс, который знают все, переделывается там под события какие-то современные, и вот это единственное, что будет всегда. Вот рейв умрет, потом хипстеры умрут, потом еще что-нибудь придет. И все время эти вот какие-то сложные организации будут друг друга сменять. Но вот эта вот тяга переделывать самый известный романс останется всегда. Мне кажется, вот, ну, как бы я тоже вот уже начинаю к этому моменту нашего разговора разделять меланхолию по поводу человеческой природы.
Ну, пошлость бессмертна. Вспомните, вот буквально недавно, несколько, не знаю, неделю назад, разошедшуюся песню, тоже переделку «Я тебя своей Мизулиной зову», да?
Да-да-да.
Как это... бы не относиться к герою этого произведения, да, но это какое-то, ну, совсем уже, да, это остается действительно развести руками и присоединиться к мнению Федора Ивановича Тютчева.
— Наша третья тема как бы внушает гораздо больше оптимизм, чем все остальные. Она крутится вокруг моего текста о халтуре. Но тут нужно определить халтуру, потому что я ее определяю с помощью Лидии Гинзбург, которая в разных текстах разных годов проводила различия между творчеством, работой и халтурой. Я тут должна сразу ограничить предметное поле. Речь идет, разумеется, о работе, халтуре и творчестве некоего такого гуманитария. Назовем его так. Вот верно я определяю, Кирилл?
Безусловно. Вы понимаете... Вот...
Я про гуманитария спрашиваю.
Да, конечно. А ужас-то ситуации с гуманитарием заключается в том, что гуманитарий и работает, ну, как бы творчеством занимается со словами, да, и халтурит он со словами. Ну, за исключением тех случаев, когда гуманитарий, я не знаю, умеет чинить унитазы, да, и халтурит вот таким образом. Ну, понятно, что это не Гинзбург эту проблему изобрела, но и более того, самое интересное, с моей точки зрения, высказывание по поводу вот этого пересечения, этого ужаса того, что одни и те же слова используются и в творчестве, и в халтуре, это из дневника Кафки. Кафка, как известно, работал в страховой компании, да, он был юристом страховой компании, довольно высокопоставленным, очень хорошо, так сказать, служил. Вообще все, что он делал, все делал хорошо. И вот он пишет в дневнике, что днем ходил по кабинету и диктовал официальное письмо секретарше и мучился от того, что те слова, которые я ночью могу использовать для написания прозы, я использовал днем для официального письма. Вот я думаю, что вот это ужас весь вот здесь изложен.
Да. А эта проблема, в общем, она Гинзбург, понятно, волновала. Она для нее имела другой поворот немножко, чем сейчас для современных российских гуманитариев и чем, на самом деле, для Кафки, потому что там она была сопряжена, в общем, со смертельной опасностью, на самом деле. Но, тем не менее, вот это разделение, оно присутствует всегда и в любые исторические эпохи. Но вот в России в последние 20 лет гуманитарии столкнулись, все без исключения, вот 100% гуманитариев столкнулись с тем, что если раньше, ну, скажем, у Гинзбург, да, наличие работы, то есть вот под работой она понимает, когда ты делаешь нечто, может быть, не творческое, но что-то, что дает тебе социальный вес, включая тебя в какой-то активный круг, то, что она называла активацией, и в то же время дает тебе деньги. Эту стезю она для себя исключала по понятным причинам, но, тем не менее, вот такой вариант существовал. В нашу эпоху, последние там, 20 лет, работа, даже если она приносила вот эту активацию, никогда не приносила денег. И поэтому сочетание работы и халтуры уникальным образом стало правилом. То есть нельзя было работать не халтуре. И из этой ситуации разные люди выходили по-разному, ну и самый стандартный как бы выход был такой же вот, как у Кафки, то есть утром использовать эти слова для одного, а во второй половине дня использовать их совершенно для другого. То есть гуманитарии работали и сейчас работают, ну, я знаю, в журналистике, в пиаре, преподают этику бадминтона, и, ну, это уже у нас такой термин устоявшийся, и переводят. Те, кто знают языки. Я всегда считала, что из этих всех халтур, да, которые на самом деле в какой-то момент становятся второй профессией, наименее токсичным является перевод. Потому что слово там тематизируется, оно становится материей твоего труда. И, собственно, вот когда ты переводишь, ты отчасти рефлексируешь над тем, как ты используешь слова. Мне казалось, что перевод всегда наименее вреден для творчества. Но никто никогда не задумывался о том, что можно, вот из среди российских гуманитариев, что на самом деле можно придумать халтуру, которая не то чтобы не противоречила творчеству, а которая сама по себе являлась бы вот, ну, вот некой творческой работой. Просто вот не совсем твоей, да, но в твоей области. И здесь меня восхитил пример человека, за блогом которого я слежу уже много лет. Его зовут Джастин Смит, и он по профессии преподаватель философии. Он американец и какое-то время работал в Америке, потом работал в Канадском университете, и вот сейчас он переехал в Париж, потому что его пригласили там преподавать. И он в последние несколько лет столкнулся, уж не знаю почему, в силу каких-то личных обстоятельств, с острой нехваткой денег. В его условиях оказалось, что решить эту проблему журналистскими какими-то вещами практически невозможно, потому что, ну, не покрывает нехватку. И он рассказывает в своем блоге в разных постах о двух опытах, которые принесли ему глубокое удовлетворение и деньги дополнительные. Первый из них связан с тем, что он участвовал в качестве интерпретатора, это называется, в произведение искусства известного современного художника Тина Сигала. Вещь, в которой Джастин Смит работал, называется «Эта ситуация». Сигал вообще интересный художник. Он все, что он создает, можно было бы назвать инсталляциями, но это не совсем инсталляции. Это некие такие смысловые произведения, да, в которых всегда участвуют люди, но которые никак не материализуются. То есть, когда, скажем, Сигал передает свое произведение музею, ну, как бы устраивает выставку, все это никак не оформляется на бумаге. А запрещено документирование, нельзя фотографировать то, что делают участники этой выставки, нельзя снимать это на видео. То есть вот все, что он делает, существует только вот здесь и сейчас. И музеи ему верят на слово, и, собственно, они потом могут продать опять это произведение искусства, но опять же верят на слово. Вот. Соответственно, они вкладывают, музей обязан нанять вот этих вот участников этой выставки, художник их обучает, и музей обязан им платить. То есть он как бы вот поддерживает некую тут материальность этого произведения искусства. У Сигала было много таких вещей. Вот та работа, в которой участвовал Джастин Смит, называется «Добро пожаловать в эту ситуацию». Она состоит в том, что интерпретаторы, которых несколько человек, заучивают наизусть несколько, ну, довольно много цитат из разных авторов, и древних, и новых, и стоят в музее, образуя такую живую картину, которую художник разработал. Как только входит посетитель, они там передвигаются, выходят из этой живой картины, и кто-то произносит, что в таком-то году некто сказал. Дальше воспроизводится цитата, после чего они начинают ее обсуждать. Пока эту ситуацию не прервет другой вошедший посетитель или еще что-то не произойдет. И Джастин Смит пишет, что эта работа принесла ему странное удовлетворение. Он говорит, что мало того, что деньги платили дополнительные, но возникавшие в ходе этой работы дискуссии порой были более интересны, чем то, что он должен был преподавать в университете, как, ну, вот этим студентам младших курсов, на тех занятиях, на которых он вроде бы как бы вот работал. Ну, можно сказать, что эта работа уникальная, потому что, ну, Тина Сигал не каждый день привозит свои выставки и не в каждый город, вот, и поэтому, ну, я прочитала и подумала, ну, окей, ну, как бы случается иногда вот такая удача. Но дальше произошло следующее. Смит переехал в Париж и через некоторое время объявил, что он придумал и там творческую халтуру. Он ходил по улицам, видел эти кафе, думал, что вот когда-то в этих кафе собирались художники, поэты и философы. И тут ему пришло в голову, что можно же ведь воспользоваться вот этим вот мифом о Париже, как о городе, в котором есть кафе, где сидят интеллектуалы и о чем-то спорят, ради того, чтобы заработать. И он решил заниматься, ну, то, что философы бы назвали софистикой, то есть разговаривать о философии с людьми за деньги. Напечатал такой флаер, в котором написано «Забудьте психоанализ». Вы в Париже, приходите в кафе, купите философу эспрессо и за 60 евро за 2 часа обсудите с ним все, что вы хотели знать о философии, но боялись спросить. И удивительным образом, опять же, у него получилась очень как бы такая удовлетворительная халтура. Он получает удовольствие от этих разговоров. Конечно, нельзя сказать, что они интереснее, чем какой-нибудь ученый семинар, который вели бы действительно специалисты по данной проблеме, но этих ученых семинаров уже и на работе-то становится все меньше, меньше и меньше. Плюс нельзя, конечно, сказать, что эта работа интересует его больше, чем если бы он сидел дома и писал бы книжку, на которой он работает, да. Но, тем не менее, есть надо, деньги зарабатывать надо, и такую работу он считает более плодотворной, чем что-либо еще.
Ну, я считаю, что очень мало кто из творческих людей, да, из тех людей, которым нужна халтура, может похвастаться тем, что он может превратить свою идею в деньги. Угу. Потому что, как правило, речь идет все-таки о том, что этот гуманитарий думает о том, что он умеет, да, он умеет там переводить, он умеет там, не знаю, фотографировать, он умеет, скажем, действительно, там, не знаю, читать какие-то лекции по каким-то темам. И он, естественно, пытается найти источник дохода вот в этих направлениях, уже зная, куда обращаться, да, либо в какое-то агентство по переводам, там, либо в издательство и так далее. И, конечно, Джастину Смиту повезло, поскольку он придумал вот такую идею, и, собственно, она оказалась удачной в коммерческом смысле. Но я не думаю, что это та халтура, которой можно заниматься длительное время, потому что, ну, он хорошо, ну, поговорит, там, не знаю, неделю, две недели, три недели, но я думаю, что ему это, во-первых, надоест, а во-вторых, я не уверена, что, ну, может быть, в Париже существует много людей, но я думаю, что немногие способны заплатить 60 евро за одну посиделку.
Не, ну, для того, Парижа чтобы... это недорого.
Возможно, да, возможно, для Парижа это недорого. дорого, но мне все-таки кажется, что это такое скорее временная возможность для заработка, чем а не какая-то долговременная стратегия, которая способна приносить деньги.
Нет, вот этот конкретный случай он действительно называет летней работой. Ну, во-первых, потому что у него только сейчас летом есть время, потому что потом начнется учебный год, а во-вторых, потому что ну, летом лучше сидеть в кафе на улице и беседовать о философии, чем сидеть зимой внутри. Это понятно, но, в общем, сама вот эта идея извлекать дополнительный заработок из чего-то собственного, да, из чего-то творческого, я так чувствую по его блогу, она его не оставляет. И мне кажется, здесь есть какой-то трюк, потому что он не пытается подстроиться под рынок, он не изучает рыночный спрос и говорит, ага, вот, значит, нужны переводчики, или нужны фотографы, или там нужны, не знаю, разработчики эпов для айфонов. А он пытается создать или поймать, как в случае с этой выставкой, нечто, что более или менее совпадает с ним самим.
Да, это именно то, что я имела в виду. Но это доступно очень небольшому количеству людей. А вот, например, мой опыт таков, что халтура очень часто заканчивается тем, что вообще тебе не платят денег. И со мной, например, такое случалось несколько раз, и даже здесь, в Праге. На самом деле, это довольно рискованное занятие. Лучше все-таки иметь постоянный доход. Я, конечно, понимаю слова Кафки, который страдал из-за того, что он использует эти слова, тратит их для написания какого-то официального письма. Но вместе с тем он все-таки был довольно привилегированным человеком в обществе, в котором он жил. Вот, во-первых, потому что он все-таки работал не целый рабочий день, а заканчивал, по-моему, в 3 часа дня. То есть он даже не работал до вечера. У него была возможность отдохнуть потом.
Тогда вообще меньше работы.
Вот, да, собственно, начать заниматься творчеством. Это первое. А второе, не будем забывать, что он ушел на пенсию в 35 лет. То есть это человек, который ушел на пенсию, в общем-то, в рассвете творческих сил. И имея уже постоянный доход для того, чтобы работать над своими произведениями, он не должен был задумываться о деньгах. И, в общем-то, поэтому, я думаю, мы можем читать его книги. Поэтому, конечно, Кафку, мне кажется, в данном случае не стоит ставить в пример, а стоит ставить, наверное, в пример какого-то человека, который действительно в современном обществе занимается халтурой.
Здесь-то ситуация как бы такая, что нельзя противопоставлять, как раз мы находимся в ситуации, где нельзя противопоставлять работу и халтуру, потому что у нас не время Кафки, когда за работу платили деньги достаточно для того, чтобы жить, а время, когда работа принципиально не может прокормить, то есть тебе все время недостаточно средств, которые ты зарабатываешь на постоянной работе, где тебя более-менее не обманывают. Вот отсюда необходимость халтуры возникает. Но, честно говоря, деятельность Джастина Смита меня вдохновила. Я прочитала в ней такой посыл, что вот в какой-то момент можно сказать, а пусть будет все вот не так. Вот я не пойду наниматься, работать копирайтером в рекламное агентство, потому что рынок это требует. А вот я как бы сделаю нечто, что все-таки будет соответствовать мне.
Ольга, ну я думаю, что вы можете взять пример, и поскольку вы философ, вы можете попробовать распечатать эти флаеры и попробовать заняться тем же самым в Праге.
Да-да-да, он призывает коллег, философов, заниматься софистикой, тем более, что это, в общем, древняя профессия, но предупреждает, что не нужно практиковать это в Париже. Но, вы знаете, Саша, меня смущает то, что в Праге это все может вылиться в совершенно бессмысленную болтовню, потому что кафе-то здесь нет, а есть только пивные, и пиво и философия — это не очень совместимые напитки. Хотя, кстати, Лидия Гинзбург бы со мной не согласилась. Она очень любила пиво. Вы слушали последний подкаст «Предмет разговора». В нем участвовали я, Ольга Серебряная, моя коллега Александра Вагнер, и по скайпу из Лондона с нами был Кирилл Кобрин. Наш проект закрывается в связи с внутренней реорганизацией. Надеюсь, вам было интересно.